Так, добрый вечер. Напомню, что... Да, Виталий, я прочел...
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, Раис. Мы прочли Мишаберах за эту Вику Батлена. Чтобы было здорово.
Благодарю.
Вот. Просто мы шепотом произносим им на всех. Я произнес за нее тоже. Так, поехали. Значит, смотрите, сейчас у нас как бы вторая неделя, началась уже последняя неделя Беном и Царим, периода между 17 Тамуза и 9 Ава. И как бы обсуждение этой недели, этих недель, они непростые. Значит, есть периоды в году, когда надо поднимать проблемы и как-то их проговаривать, с чем можно что-то сделать, с чем нельзя сделать, и надо просто отпустить. Вот. Значит, сейчас мы обсуждаем две главы Матот и Масе, две последние главы книги Бамидбар, четвертой книги Торы. И мне кажется, что достаточно очевидно, что в этих главах поднимаются главные вопросы, главные актуалии современной израильской жизни. Вот. Значит, первая тема называется «Братья ваши пойдут на войну, а вы сидеть будете здесь». Это... Бамидбар, 32 глава, 6 стих. Это когда Моше говорит сынам Гада и сынам Рувена и половине колена Минаше, представителям двух с половиной колен, которые сказали, что вот из тех земель, которые вот сейчас вот мы воевали, и как бы, эти земли фактически как бы, мы очистили от врагов. Вот, эти земли очень хорошие, мы хотим остаться здесь. Вот, мы не хотим переходить через Иордан. И Моше на них обрушивается, говорит, ваши братья пойдут на войну, а вы будете сидеть здесь. Значит, какая у нас актуальная на этой неделе была, что представители харидимных партий сдали свои министерские портфели и вышли на каникулы в состоянии таком, что как бы они вроде как не присоединились к оппозиции, вот, но из коалиции они вышли. И, соответственно, как бы этим они показывают и давят, что они готовы развалить коалицию правительственную, если не примут сейчас закон об уклонении ребят, учащихся в ешивах, от армии. Вот. Что, в принципе, нарушает принципы справедливости внутри общества. Вот. Тут, опять же, надо сказать о неоднородности внутри харидимного круга. Тут по-разному ведут себя Дегеля Тара, то есть ашкеназы харидимные, и шас, которые харидимные сефарды. И вот, просто чтобы вы почувствовали семантику, значит, 8 июля в новостях было такое сообщение, значит, что Рав Ицхак Йосеф, это бывший главный раввин Израиля, возложил на Ешеботника в ответственность за гибель 5 солдат в Газе. И он сказал, что нас постигла эта беда, потому что вы мало прикладываете усилий к учебе. Вот. Это один подход. Значит, этот подход все-таки базируется на том, что сефарды, хоть они и под влиянием ашкеназов, тоже начали играть в харидим, они сохранили национальное мышление и по крайней мере, как бы они еще играют в эту игру, что там кто-то воюет, но мы за вас молимся. Вот. В отличие от них, вот другой пример, тоже взятый из новостей, опубликовано это 23 июля. Рав Даниэль Вольфсон, значит, глава Ешивы Нативот Хохма, это литовская Ешива, он сказал там про 3 ребят, которые изъявили желание идти в армию. Там один из них только идет в боевые части, двое нет. Но вот так он про них сказал, что желание пойти в армию – это результат личного кризиса, а не идеологических разногласий. И говорит, что это их родители просто позволили большую вольность, значит, дали им как бы свободу пользования интернетом. И вот вам до чего довел их интернет, до того, что хотят в армию идти служить. Вот. Значит, понятно из этого, что как бы ашкеназы, харидимные ашкеназы, то есть тут большинство присутствующих тоже ашкеназы, да, вот, но я говорю про харидимных ашкеназов, они живут вот этой вот концепцией, что народ находится в галуте, и даже если человек физически живет в государстве Израиль, все равно, значит, пока еще не пришел Машиах, это все галут. Вот это все иллюзия того, что как бы мы в каком-то процессе. Придет Машиах, все сразу перевернется и все. И вот это вот состояние противостояния вокруг закона фактически об уклонении от призыва в армию, оно идеально ложится на вот этот вот спор Моше и представителей 2,5 колен. Причем, посмотрите, Моше сравнивает их поведение с грехом разведчиков. Значит, в чем был грех разведчиков? Грех разведчиков был в том, что они пошли, посмотрели и как бы испугались того, что здесь, вернулись и сказали, как бы лучше народу остаться в пустыне, лучше не входить в Эрец-Исраэль. Вот. И фактически вот эти вот 2,5 колена, они сейчас говорят, ну, а мы не хотим идти туда, в Эрец-Исраэль. Вот, мы хотим остаться здесь. Вот, и Маша говорит, смотрите, сейчас из-за вас все останутся здесь. Весь народ Бог оставит здесь. Зачем вы вгоняете народ в грех? И Эта же история повторяется спустя 3300 лет сейчас с нами. Значит, когда уже, казалось бы, живем здесь, уже живем в Эрец-Исраиль. Вот. Но одна группа людей живет ощущением, что Бог еще нас не вывел из Галута. И пока Бог не вывел из Галута, нет национального мышления. Нет ответственности за весь народ. Есть ответственность за себя и за свою общину. Вот. И, соответственно, значит, совсем не зазорно сказать, как бы война это не наша проблема. Вот. Мы все равно еще все находимся в Галуте. То есть, как 3300 лет назад, получается, и была из-за разведчиков фактически весь народ задержался в пустыне, да, и Моше боится, что сейчас из-за вот этих вот 2,5 колен опять весь народ задержится в пустыне. То есть уже не в пустыне, да, то есть это территория современной Иордании, вот, но тем не менее, это не перешли через Иордан. Вот. И опять мы видим, что грех разведчиков был в том, что они говорили, что людям, что мы все будем рабами у этих вот исполинов. Вот. Посмотрите на своих детей. Попрощайтесь морально с ними, потому что когда мы войдем туда, вот, ваши дети будут их рабами. Вот. А часть вообще погибнет. То есть гораздо безопаснее оставаться в пустыне. То есть получается, что действительно в пустыне безопасно. То есть Бог охраняет, Бог кормит, Бог оберегает от всего. Вот. Безопасно? Да, безопасно. Вот. Но Бог установил нации задачу. То есть есть национальная задача. Вот. И они выбирают личную безопасность пустыни ставят выше национальной задачи. И точно та же ситуация у нас сейчас. То есть, когда Тора говорит о том, что Бог рассеет еврейский народ, Бог соберет еврейский народ, Бог благословит еврейский народ и очистит до уровня, что еврейский народ будет примером для всего человечества, то это процесс, да? Значит, кто-то, как я, верит, что мы уже в этом процессе. Вот. Что мы в процессе становления нации, восстановления нации, и на каком-то этапе, дай бог, в ближайшем будущем, поднимемся до того уровня, что сможем принять вот эту вот божественную задачу. Собственно говоря, мы об этом уже и так много говорили, что вот этот вот уровень сначала успеха выживания здесь и в окружении враждебных народов, и материальный успех, технологический успех заставили смотреть на Израиль, а сейчас то, что происходит, вот этот вот непостижимый уровень морали израильской армии в военных действиях, это вообще как бы очевидно бьет по мозгам всего человечества. И, соответственно, значит, те, кто более грамотные в Торе, должны уже по чуть-чуть настраиваться, что скоро спросят, будут интересоваться учением, из которого вышло такое поведение. И тут группа народа говорит: а мы в Галуте, а мы в изгнании, мы еще не там, мы еще не там, и мы не будем там, пока не будет вот картинка, как мы себе ее нарисовали. Вот. И пока мы не там, мы никому не должны демонстрировать никакой вообще морали. Вообще, как бы, мораль – это новое слово. Вот. Мы пользуемся языком Торы. Вот. Поэтому мы никому ничего не обязаны. Вот. То есть опять получается, что ставятся вопросы личной безопасности. Почему личной безопасности? Потому что я от одного врача зав. Отделением харидимного человека, он говорит: вот пошли ребята на демонстрацию, вот, и какие травмы они там себе, какие травмы они получили. Я говорю: а что они пошли на демонстрацию-то? Вот. Значит, если они хотят учить Тору, пусть сидят и учат. Почему они пошли на демонстрацию? Вот. А если они говорят, что готовы умереть, но не пойти в армию, так это ложь. Вот. Если они готовы умереть, так чего смотреть на какие-то синяки? Вот. То есть несравнимо. Давайте быть честны. Вот. Есть страх. Страх смерти. Вот. И вы сейчас прикрываетесь идеологией. Значит, прикрываете идеологией обычный страх смерти. Значит, соответственно, вы ставите личную безопасность выше национальной задачи, задачи, поставленной Богом перед еврейским народом. И опять же, все это еще как бы подогревается тем, что у нас следующее воскресенье, это 9 ава. 9 ава — день, когда разрушен первый храм, разрушен второй храм, масса трагедий в еврейской истории, самых таких тяжелых, падала именно на этот день года. Вот. Это единственный суточный пост по мудрецам. У нас есть Йом-Кипур, который суточно, сутки мы постимся, но там энергия подъема, там энергия близости к Богу. А тут наоборот. Там Котский Ребе сказал, что 9 ава мы настолько подавлены горем, что нам просто кусок в горло не лезет. Вот, а в Йом-Кипур мы настолько чисты и возвышены, что нам просто как бы не до еды. Вот, что мы просто выше еды, у нас нет такой уже потребности, мы как ангелы. Вот. И, соответственно, там 45 плачей, которые вставлены в утреннюю молитву, да, кинот, вот. Это пару часов сидишь это и на распев читаешь в синагоге. Вот. А как бы реально говорят про храм разрушен, потому что, значит, там была вот такая история Камца-Баркамца, и это говорит о беспричинной ненависти, вот, и это надо как-то исправлять. Вот, и пока не будет беспричинной любви, вот, значит, храм построен не будет. А какая здесь беспричинная любовь ко всему еврейскому народу? То есть получается, опять же, можно посидеть, поплакать о том, что храм разрушен, и там, значит, пять еврейских городов на Рейне уничтожены в 11-м, начале 12 века. Вот. Но задуматься и посмотреть над тем, что происходит сейчас, на это надо мужество. То есть о чем будут плакать? Вот. Значит, а ведь именно 9 ава в пустыне это был грех разведчика. Ночь на 9 ава. Это говорит нам традиция. То есть получается, что 9 ава как раз-то по внутренней своей сути связан с отказом части народа пойти и завоевывать Эрец-Исраэль, защищать Эрец-Исраэль. Вот. Опять же, я себе позволил некоторую фантазию, вот, исходя из соединения веков, да, вот. Если бы тогда 2,5 колена пошли на принцип и сказали: нет, не пойдем, и все. То есть Маше, то есть там ситуация закончилась хорошо. То есть они, Маше, говорят: нет, что ты неправильно нас понял, мы оставим здесь наши стада и наших детей и пойдем воевать в первых рядах. Вот. Если бы они этого не сказали, если бы они сказали: нет, вы себе идите, а мы останемся здесь. Если бы они пошли на принцип, то что было бы тогда? То тогда, скорее всего, что вот этот вот раскол в народе привел бы к какой-то ответной реакции от Бога. То есть Бог мог бы оставить всех по ту сторону реки Иордан. Но если бы Бог оставил всех по ту сторону реки Иордан, тогда Моше незачем было бы умирать, потому что его смерть была привязана к тому, что вот, он должен умереть, а не идти дальше. Но если они стоят на месте, значит, тогда и Моше остается. Вот. И если вот это вот проецировать опять эту историю, эту фантазию на нашу современную реальность, то получается так, что если из-за, в кавычках, закона о призыве Израиль пойдет на досрочные выборы, то тогда Нетаньяху должен остаться у власти. Как Моше тогда остался, если вы хотите быть в пустыне, вы хотите оставаться, не перейти в следующий статус. Вот. Тогда и лидер остается. Вот. Я понимаю, что я поднимаю неприятные вещи, но есть время, когда надо правильно ставить диагноз. И Тора, мне кажется, здесь очень четко и резко ставит диагноз. Вот. То есть и вот это вот сочетание, что Моше им говорит: сравнивает их с разведчиками. И сейчас у нас как раз мы накануне 9 ава, когда и произошел грех разведчиков, когда весь народ плакал. То есть тут, по-моему, все повторяется. Вот. И Тора нам дает модель, но при этом все-таки дает и надежду, что, может быть, их все-таки поняли неправильно, и за их словами стоит все-таки как бы да, желание быть частью народа. Вот. Вторая тема – это конфликт личного и общественного. И тут я разделю на два блока, два уровня. В принципе, как в еврейской юриспруденции. Есть динейный фашот, то есть вопросы жизни и смерти, и есть диней мамонот, вопросы имущественные. Значит, в принципе, два этих законодательных блока, они не пересекаются. То есть, если человек судим по вопросам, которые касались жизни и смерти, и оправдан, то даже неважно, оправдан или обвинен, его нельзя параллельно, вдобавок к этому или вместо этого, еще судить по каким-то там вопросам денежного возмещения там или еще чего-то. Значит, потому что Талмуд четко разделяет две эти сферы. Значит, и, соответственно, по этой же логике я тоже покажу вам сейчас, значит, что нам Тора, какие рецепты Тора дает на актуалию нашего времени. Значит, начнем с вопросов жизни и смерти. Значит, Бамидбар, 31 глава, первые стихи, сказал Господь Моше так: «Соверши возмездие за сынов Израиля над Мидьянами, затем приобщишься к народу твоему». Значит, тут фактически проговаривается четкая зависимость по событиям. Значит, есть задача отомстить за тот ущерб, который мидьяне причинили еврейскому народу. И сразу после этого Моше уже как бы может умирать, а народ может перейти через Иордан и вступить в новый этап своей истории. Событийная привязка есть. Временной привязки нет. Это можно сделать быстро. Это можно сделать медленно. То есть, в чем на каждом этапе? Значит, Моше может, он получил от Бога, он что, должен сейчас сразу бежать и собирать глав народа и отдавать приказы? Не знаю. А сесть покушать, пообедать он может? Там. А отложить это на завтра может? А на начало следующей недели? Что такого значит, страшного произойдет? Пока он будет своими делами каким-то заниматься. Народ. Тоже. Можно сразу броситься выполнять, можно не сразу. Вот. То есть, если сделают все быстро, Моше раньше умрет. Будут делать медленно. Но если будут делать медленно, то получается, что народ остается в подвешенном состоянии. Остается за Иорданом. И мы видим пару недель назад в главе Багалатха там была интересная вещь, когда они подходят там к дому и просят пройти, вот, и он им отказывает, они идут дальше. То есть это все, значит, от Мертвого моря на юго-восток. Вот там они вот это вот проходят, да, вот. И туда к ним бежит Кнаани из Ашкелона. То есть где Ашкелон? Ашкелон, где был, там и есть. То есть мы прекрасно знаем карту, да? Вот. Он фактически находится на территории земли обетованной. Он бежит воевать с ними в пустыне. Почему он бежит напасть на них в пустыне? Потому что тем самым он обезопасит себя. То есть воевать на чужой территории гораздо лучше, чем воевать на своей территории. Чем впустить врага на свою территорию. То есть получается, что делать все медленно, это есть некоторая угроза безопасности народа. Потому что как бы остается уже без особой божественной защиты. Потому что, ребят, как бы я вам сказал, там быстро давайте шагайте через Иордан. Вот, вы сидите здесь, значит, здесь могут быть еще какие-то неприятности, еще там какие-то змеи, эпидемии, еще чего-нибудь. Там, вот как сейчас кори в Израиле. Значит, итак, как бы, вот когда мы это обсуждали в субботу во время драши на Шахарите, вот, то вот Эстер задала как бы хороший вопрос поставила, да, там. Что, может быть, кому-то просто жалко Маше. Вот. И они бы не спешили поэтому. Вот. И действительно, если мы попытаемся прочувствовать состояние народа тогда, опять же, для чего? Для того, чтобы лучше понять нас сейчас. То состояние народа тогда, да, кому-то жалко Маше. Кому-то жалко Маше. А кто-то боится перемен. То есть, как бы, перейти через реку. Это не просто перейти через реку. Это серьезное переключение в жизни. Ты идешь на войну. Осознанно. Вот, со всей семьей, со всем. Вот, и бы. И это новая функция, которую Бог возложил на народ. Это не просто. То есть, опять же, пофантазирую. То есть, знаете, вот как Мидраш работает. Вот Мидраш, он наклеивает как бы какую-то идею, которую надо проговорить сейчас, вот, наклеивает на персонажей Танаха. Вот. Так вот, вполне как бы позвольте мне такую фантазию, что могли быть активисты. Вот, в еврейском стане, которые ходили бы и перекрывали дороги между палатками, или между, значит, станами разных колен. Вот, тормозили людей, показывали им портрет Моше и говорили: тебе его не жалко? Он 40 лет вложил, и без него ты был рабом где-нибудь там в Египте. Куда ты бежишь? Ты бежишь сейчас воевать, чтобы он поскорее умер? Вот. То есть, как бы, вполне могло быть такое, да? Вот. Если мы, как с Машаля на Немшаль перейдем на нашу реальность, то тут у нас опять же есть эти две группы. Там мы говорили, что есть те, которым жалко Маше, а есть те, которые боятся перемен. Вот. У нас и сейчас левый лагерь, да? То есть вот площадь Каплан плюс, да? Состоит фактически из двух движений. Первое – это штаб семей заложников. Опять же, это один из двух штабов, да? Вот. Значит, которые говорят: жизнь 20 дороже безопасности всей страны. То есть вы должны сделать все. Все это значит, как бы, требования тут, которые ставят под угрозу безопасность страны. Но вы должны. Вот. Вторая группа – это левые элиты, которые боятся перемен, которые происходят в еврейском народе, в израильском обществе. Вот. И остановить перемены в стране даже ценой угрозы выживания страны. То есть это то, до чего мы сейчас дошли. Значит, и тут в этом плане посмотрите, что говорит Тора, то есть решение, которое дает Моше в этом конфликте интересов. Значит, я уже читал первые два предложения 31 главы Бамидбар, и говорил Господь Моше: так, соверши возмездие за сынов Израиля над Бедьянами, затем приобщишься к народу твоему. И дальше продолжу еще несколько предложений. И говорил Моше народу так: пусть нарядятся из вас мужи войска, и будут они против Мидьяна, чтобы совершить возмездие Господне над Мидьяном. По 1000 из колен от всех колен Израиля пошлите войско. И дальше в 5 стихе есть интересное слово на иврите «веймасру», по-русски, и были преданы или переданы из 1000 Израиля по 1000 от колена 12 000 снаряженных войска. Значит, и вот это вот странное слово, как бы, переданы, да? Раши тут приводит, цитирует Сифрей: это имеет целью сообщить тебе похвально о пастырях Израиля, о том, как дороги они сынам Израиля. До того, как они услышали о приближающейся смерти Моше, что сказано: еще немного побьют меня камнями. Но когда услышали, что смерть Моше связана с возмездием Мидьяну, не пожелали идти, пока не были переданы против их воли. То есть, как бы, отбросив сейчас дополнительные штрихи к портрету, тут говорится, что, как бы, когда они услышали, что сразу после войны с Мидьяном Моше умрет, они не хотели идти на эту войну, чтобы продлить жизнь Моше. Вот. И тогда уже пришлось там главам колен их, значит, выталкивать, то есть передавать их как бы войско. Значит, фактически тут получается следующее, что есть конфликт интересов Моше, то есть любой человек хочет еще пожить. Вот. Причем это не просто любой человек, а это сам Моше Рабейну. И его жизнь важна не только его семье. Его жизнь важна целому народу. Вот. И понятно, что уже к этому периоду, к концу 40-летнего периода пребывания в пустыне, все-таки есть какое-то количество людей, которым жалко его потерять. Но тут есть четкий конфликт интересов. Умрет раньше, народ перейдет через Иордан раньше. Умрет позже, народ все это время будет стоять и не двигаться, не переходить на эту новую ступень. Что делает Моше? Моше переступает через свои личные интересы во имя интересов народа. Значит, то есть фактически, если мы говорим, пользуемся терминологией мораль Торы, да, то согласно морали Торы, семьи заложников должны поставить интересы безопасности страны выше личных интересов. Каждый хочет видеть своих близких живыми, здоровыми. Даже те, кто знают, что близкого уже нет в живых, хотят все-таки успокоения, чтобы похоронить, предать земле и все. Но когда ты знаешь, что личные интересы ставят под удар не вопросы денежные, до денежных мы сейчас доберемся. Это все вопросы жизни и смерти. То есть жизнь и смерть индивидуума или 20 индивидуумов против жизни и смерти страны. То есть те шаги, которые требуются в обмен на эти, даже 20 все равно не отдадут, хотя бы 10. Это все уступки в безопасности, а это значит, будут еще жертвы со стороны нации, со стороны народа. Вот. Никто не вправе их упрекнуть, что, значит, там, или приказать им, заткнитесь и, как бы, интересы народа важнее. Вот. Но Моше показывает пример. Моше показывает пример и говорит, что как бы, вот он сам готов переступить через личное. Вот. Потом в книге «Двори» мы увидим, как он еще молится, у него есть эмоции, он не робот. И у него всплывают масса эмоций, чисто человеческих. и по отношению к народу, и по отношению, и отношениях с Богом, и отношения к своей жизни. Но на уровне решения он ни на секунду не задерживает того, чтобы пошли сейчас воевать против Мидьяна, потом подвести итоги этой войны и потом, потом умереть, чтобы они могли идти дальше. Значит, теперь то, что касается имущественных вопросов. То есть мы говорили, что есть вопросы жизни и смерти, и есть вопросы имущественные. Имущественные вопросы. У нас есть история про дочерей Славхада. Вот. И эта история у нас состоит из трех отрывков Торы. Значит, надо понимать, что Тора не разбрасывается лишними словами. И там даже законы Шаббата там несколькими отрывочными фразами. Весь институт кашрута выстроен из там нескольких фраз в Торе. Там, типа, не вари козленка в молоке матери. Тут три отрывка Торы выделено на частную историю. Как бы сейчас, когда мы, когда народ возвращается с Галута в Эрец-Исраэль, вот, нам как-то эта история не актуальна. Ну, то есть, как бы мы не можем воспользоваться ей в прямом смысле. Да? Вот, право наследования дочерей, там, это все, конечно, интересно. Вот, но это касалось того поколения. Что нам сейчас? Вот. И если уж Тора выделяет на это три блока, то значит, Тора нас хочет чему-то научить. И мне кажется, что вот эти вот три блока, это как раз дают модель принятия законов, например, на уровне Кнессета. Вот. Вот посмотрите. Значит, в главе Пинхас после переписи всех, всех, кто есть на данный момент живых, в пустыне, говорится правило. Правило наследования земли. Значит, это Бамидбар, 26 глава, начиная с 52 стиха. Бог говорил Моше и сказал, между этими, то есть теми, которые сейчас живы, раздели землю в наследие в соответствии с числом имен записанных. Значит, то есть была перепись, когда вышли из Египта, и перепись перед тем, как будут входить в Эрец-Исраэль. Значит, дай землю, раздели между этими, то есть, которые будут входить в землю, по именам тех, которые вышли из Египта. Дальше. Большей общности дай больше надел, а меньшей общности дай меньше надел. Каждой будет дан ее надел в соответствии с ее численностью. Будет дана наследная собственность по родам отцов, по жребию. Так земля будет разделена. Большая общность или малая, ее наследственная собственность будет разделена по жребию. Значит, объясняю по-простому. Если у отца, который вышел из Египта, там один сын через 40 лет, значит, один сын наследует весь участок земли. Если у отца 5 сыновей, значит, участок земли отца будет разделен между этими 5. Теперь также, но не так же с коленами, потому что были колена более многочисленные, были колена менее многочисленные. Соответственно, значит, более многочисленному колену дай больший кусок земли, менее малочисленному колену дай меньше надел земли. Так, чтобы плюс-минус люди получили достаточно равномерно. Все равно были различия, да? Вот, но чтобы добавить тут как бы еще и разума и справедливость. То есть есть правило. Правило папа, сыновья. Дальше. Значит, на уровне законодательства всегда, значит, вводится закон или провозглашается закон или какое-то правило. Что дальше происходит? Не бывает правила без исключений. То есть это правило все равно, каким бы оно умным и мудрым не было, оно все равно кому-то наступает на пятки. То есть оно ущемляет интересы какого-то индивидуума. Значит, в истории в Торе это дочери Цлафхада. Значит, соответственно, дальше Бамидбар, 27 глава, с 1 стиха, в принципе, даже с 1 по 11. Вот. И представлено было прошение дочерями Цлафхада, сына Хафера, сына Гилада, сына Махира, сына Менаше, из рода Менаше, сына Йосефа. Имена дочерей этих были Малха, Ноа, Хогла, Милка и Тирца. Они встали перед Моше, Элиазаром, священником, руководителями и всей общины у входа в шатер общения со следующим прошением. «Умер отец наш в пустыне. Не был он среди общества Короха, что выступало против Бога. Умер он за свой грех. Не оставил сыновей. Почему же имени нашего отца и его роду нанесут ущерб лишь из-за того, что не было сына у него? Дай нам удел вместе с братьями нашего отца». И представил Моше это дело пред Богом. Дальше ответ Бога. Бог говорил Моше и сказал: «Справедливо требование дочерей Цлафхада. Дай наследный удел им среди братьев их отца, пусть наследственная собственность их отца перейдет к ним. Говори сынам Израиля, скажи им, что если умирает человек и нет у него сына, то его наследная собственность переходит к его дочери. Если нет у него дочери, тогда будет дана его наследная собственность братьям его. Если нет у него братьев, дай его собственность братьям отца. Если нет у его отца братьев, тогда дай его собственность ближайшему родственнику в его семье, и будет он его наследником. Этот закон установленный для сынов Израиля, как Бог повелел Моше». Теперь мы же говорим не о человеческом факторе. Мы говорим о бесконечном Боге. И бесконечный Бог, что не знал, что, значит, во всем народе там в одной семье... Извиняюсь. В одной семье только девочки, а не мальчик. И нет ни одного мальчика, знал. Значит, у Бога было много вариантов заранее решить эту проблему на корню. Значит, мог там, кроме этих пяти девочек, дать еще одного мальчика. Тогда мальчик бы получил землю на всех, на всю семью. Бог мог проговорить закон в самом начале со всеми вариациями, что вот как проговорено сейчас, что если нет мальчика, тогда наследуют девочки, а если нет девочек, тогда наследует брат отца, там и так далее. Мог. Если Бог дал этой ситуации развиваться таким образом, значит, и это все записано, и это записаны большие куски текста, значит, в этом есть какой-то божественный смысл. Вот. Значит, второй этап. Мы видим, что закон обязательно ущемляет чьи-то интересы индивидуума, какого-то индивидуума. И тогда нужно внести исключение. То есть, как есть вот эта вот шутка, что нет правила без исключения, вот, значит, надо внести исключение. Но на этом история не заканчивается. И она имеет следующее продолжение. Это самый конец книги Бамидбар, уже 36 глава. Значит, прочту первые 12 стихов, чтобы... собственно говоря, почти все, да, то есть до последнего предложения главы. Главы отцовских линий семьи Гилада, сына Махира, сына Минаша, одной из семей сынов Йосефа, вышли и говорили пред Моше, перед руководителями, главами родов сынов Израиля. И сказали они: повелел вам Бог дать землю сынам Израиля в наследный удел по жребию. Велел вам Бог дать удел Славхаду, брату нашего и его дочерям. То есть они проговаривают всю историю. Значит, было правило, было исключение из правил. Дальше они говорят: но если выйдут они замуж за кого-нибудь из другого колена Израиля, тогда удел, перешедший к нам от наших отцов, уменьшится, потому что прибавится к колену, в которое они вошли в замужестве, а наш удел, полученный по жребию, уменьшится. То есть они повторяются, ну, потому что у них эмоции. И даже когда будет юбилей у сынов Израиля, то удел их прибавится к уделу колена, в которое войдут в замужестве, а от колена наших отцов он отнимется. Они говорят о том, что как бы вы сделали исключение для девочек Славхада, вот, но это бьет по интересам колена. Значит, как решается ситуация? Дал Моше сынам Израиля наставление по слову Бога, сказав: справедливые слова рода потомков Йосефа. Вот слово, что повелел Бог о дочерях Славхада. Кто понравится вам за тех и выходите замуж, только выходите замуж в пределах рода отца вашего. И тогда не будет удел сынов Израиля переходить от одного колена к другому, и останется каждый среди сынов Израиля, связанным с уделом колена своего отца. И опять вводятся из прецедента, вводятся правила. Так каждая девушка, которая наследует удел среди колен сынов Израиля, выйдет замуж за кого-то из колена ее отца, каждый сын Израиля унаследует тогда удел своего отца и не будет переходить удел из одного колена в другое. Каждый из колен сынов Израиля останется тогда связанным со своим уделом. Ну и сделали дочери Цлафхада в точности то, что Бог повелел Моше, Махла, Тирса, Хогла, Милка и Ноа. Дочери Цлафхада вышли замуж за своих двоюродных братьев. Так вошли они в замужестве с семьями Наша, сына Ефраима, остался их удел в семье отца их. То есть третий этап. Получается, это уже вносится поправка к закону, которая восстанавливает интересы коллектива. Значит, и тут получается, если подводить итоги, я стараюсь очень аккуратно в словах это делать. То есть у нас есть история про интересы Моше пожить еще чуть-чуть и вопросы национальной безопасности. И там нет никаких споров, там Маша просто как бы он осознает всю ситуацию и он спешит выполнить приказ. И он торопит остальных. В ситуации с дочерями Цлафхада здесь мы уже говорим, что это другой уровень, это имущественные споры. И тут, получается, в имущественных спорах идет процесс. Есть общее правило, есть поправки, которые вносятся, потому что задеты интересы личности. Но третий этап все равно возвращается к интересам коллектива. Да, здесь не страдает весь народ. Значит, как бы все равно земля останется внутри страны, да? Вот, они не уйдут за границу, там присоединятся к другому государству со своим кусочком земли. Но как бы если мы посмотрим, то получается, что все-таки по Торе интересы личности уступают интересам национальной безопасности. Это на примере с Моше. Даже если грозит смерть личности. Если мы говорим про вопросы денег, то все равно как бы последнее слово не за интересами личности, а последнее слово за интересами коллектива. И как бы я считаю, что эта тема супер актуальна сейчас в государстве. Не только в государстве Израиль, в принципе, во всех развитых странах, где философия индивидуализма поставила интересы индивидуума выше интересов страны. Это некоторое, с одной стороны, развитие глобализма, да, когда как бы глобализма и космополитизма, когда как бы человек мыслит себя не как человек, привязанный к какой-то стране, а мыслит как бы интересами человечества, какими-то глобальными. Но тут получается в этом развитии, это как демократия пришла к либерализму, как право как бы меньшинства высказать свое мнение, но при этом есть победа большинства, привела к тому, что у меньшинства больше прав, чем у большинства. Это либерализм. Вот, точно так же и здесь. Как бы мыслить наднационально привело к тому, что значит, человек уже мыслит не интересами человечества, а интересами индивидуальными. Мои личные интересы, они наднациональны. Они, когда сталкиваются мои личные интересы с интересами моей нации, значит, как бы нация мне должна все. То есть нация должна себя уничтожить ради меня. И это развитие на данном этапе противоречит идеологии Тор. Опять же, как я ее понимаю. Значит, дадите другой комментарий, поймете иначе. Вот. Но, как я понимаю, Тора говорит, что интересы национального коллектива выше интересов индивидуума. Как это не было бы больно слышать какому-то количеству индивидуумов. Вот. Но есть какая-то естественная, Богом заложенная система пропорций. То есть, если там человек порезался или ударился, то страдает какое-то количество клеток. Если этим клеткам наплевать на организм, они говорят, мы хотим выжить любой ценой, даже если этот весь организм загнется, вот, то ни один многоклеточный организм не выжил бы. То есть этот принцип заложен не только на уровне морали Торы, как можно сказать, идеологической надстройки. Этот закон заложен на уровне биологии, законов биологии. И просто иногда надо, да, честно читать вслух то, что написано в Торе. Вот. Даже если это звучит не политкорректно для кого-то. Вот. Уже извините, какой период, такие и уроки. Вот. Все, это то, что я на сегодня подготовил, но я зацепил этим одну идею, которую я вам покажу уже на Бейт-Мидраше 9 Ава. 9 Ава у нас будет Бейт-Мидраш. Будет две лекции. Будет лекция в клубе Дома ученых днем. И будет лекция, будет наш Бейт-Мидраш. Но это уже будет конец 9 Ава. И поэтому все-таки будем стараться выходить от негатива к надежде и позитиву. Вот. Можно включать микрофон и можно спорить, высказываться. Тут вот в чате что-то есть, сейчас я не читал. Да. Давайте, может быть, прочту. Ощущение Галута из-за этого присутствует во всем народе. Мы будто бы здесь временно, сердце где-то там. Я говорил об этом, что ощутил это с первых дней репатриации. Теперь понятно, откуда это, чем обосновывается, что мы в Галуте, если евреи живут в Иерусалиме. Тогда зачем приходят к стене плача? Это очень старая история, ваш вопрос. Я сейчас не помню. Мне кажется, что это Адмор из Гур, один из лидеров хасидизма. Точно, это один из лидеров хасидизма сказал. Гурский ребе или из другого двора. Вот в этом я могу сейчас ошибиться. Сказал так, что при наступлении новой эпохи у нас стоит две большие задачи. Первая – вывести евреев из Галута. Вторая – вывести Галут из евреев. И вторая гораздо тяжелее первой. Понимаете, человек так устроен, что человек – животное психосоматическое. Человек может купаться в море удовольствий и говорить: нет, это все еще не то. Мы все еще, в Галуте, мир не исправлен, все плохо. Или как в том анекдоте, когда бежит счастливый по улице с одним сапогом в руке. И кто-то на него так жалостно смотрит, говорит: потерял. И он такой счастливый, машет этим сапогом, говорит: нашел. Конечно, не еврейский анекдот, потому что по еврейскому закону он должен был бы искать того, кто потерял, и вернуть ему. Ну, ладно. Сейчас не это важно. Важно, что свои... приведу слова Раби Нахмана из Браслова. Он сказал, что человек находится там, где находятся его мысли. То есть человек может жить в Иерусалиме. Мысли его... в еврейском местечке XIX века в черте оседлости. И он будет вести себя, как этот местечковый еврей XIX века. Правда, он не будет здесь сталкиваться с жандармами, погромами там, и там пьянством. Психология его от этого не изменится. И я знаю таких, встречал много на своем пути. Поэтому и Санедрин не восстановлено, раз мы в Галуте. Да, в том числе. Так. Это что? Это у нас есть Псалом 95, о Марева, о ссоре Машей за воды, так что поклялся я в гневе своем, чтобы не войдут они в покой целиком, и что? Есть ли связь этого у мудрецов Марева и 9 Ава? Нет, я нигде это не встречал. Есть список событий, которые произошли 9 ава. Если привязка к пустыне, то в пустыне как раз-то это грех разведчиков. Вот, а совсем не история с Марева, водами Марева. Так, Марева, название двух мест, упомянутых в Торе, где народ Израиля испытывал Бога, требуя воды. Маше в ответ на это. Так, это вы нам рассказываете. Хорошо. Народ Израиля был в пустыне. Сина испытывал жажду. Они требовали воды от Маше, говорили, есть ли Господь среди нас или нет. Во второй раз из-за этого Ашем не позволил войти Маше в Эрец. Марева — это не просто место, а символ испытания веры и непослушания Богу. Вот, смотрите, ваш комментарий понятен. Значит, я бы все-таки рекомендовал послушать. У меня есть по спору Моше вокруг этого и тому, что Бог сказал Моше и Аарону. Есть несколько лекций. Это как бы мы говорим о главе Багалатха, то есть посмотрите там за этот год, за прошлый год. Вот, я вам дам немножко другой нарратив. Вот, значит, мудрецы не привязывают историю Маймырева к 9 Ава, и вот это вот слова Бога о недостатке веры Моше, они их надо правильно трактовать, аккуратно очень. Все-таки надо отдавать должное величию Маши. Вот. Поэтому вот так. Да, Лена, вы включили микрофон, да, вижу.
Да, я хотела спросить, может, это я глупость какую-нибудь скажу, но вы уж меня простите, я советский ребенок, выросший на субботниках родительских.
Только
Вот у
ртом
вас
направляйтесь
смешанный.
к микрофону.
Хорошо, может, поближе сесть.
Нет, так хорошо, просто ртом смотрите на микрофон.
Я сказала, что я вообще советский ребенок, выросший на субботниках у родителей. Поэтому мне, конечно, многое непонятно. Я впервые все вот это слышу от вас. И вы всегда заражаете оптимизмом, не знаю, в квадрате, по-моему. Всегда заражаете. То есть вы говорите, что вот уже мы начали исправляться, вот у нас уже все становится хорошо. Я вам верю, я не вижу.
Значит, вот сегодняшняя лекция, по-моему, это как раз-то пока что исключение. Я пока проговорил то, что плохо, и диагноз попытался поставить нашей реальности на основе прочитанного в Торе. И вторая часть тоже, мы пока этого в реальности не видим. Но начинаем с того, чтобы честно проговаривать.
Ну хорошо, еще у меня такой вопрос. Конечно, никакие родители не согласятся даже на клич отдать своих детей. То есть наших заложников на заклание, чтобы устоял Израиль. Наверное, я бы тоже так думала, если бы я была матерью заложника. Но получается, что вообще никакого выхода нет у нас.
Смотрите, давайте как бы все-таки по полочкам разложим. Первое, вы можете себе представить подобную ситуацию в России, в Иране, в Саудовской Аравии, в Эмиратах, чтобы в Англии, чтобы вышли и сказали, что там, не знаю, готовы Лондон отдать палестинцам, вот, сделайте что угодно, выпустите всех террористов из тюрем, которые сидят там, только верните моего одного живого. И неважно, какой бандитизм будет в стране, неважно, сколько человек погибнет, неважно. Меня это не интересует. Вы мне должны. Может такая ситуация быть в Англии? В Америке значит, могут выйти на улицу. Да? Выйти на демонстрацию могут. Значит, это хоть как-то отразится на политике правительства? Нет. То есть, да, надо сделать все, что можно ради спасения. Но есть нацбезопасность. Есть вопросы национальной безопасности. Если бы нам сказали, что за каждого заложника в Газе надо выплатить по 10 миллиардов долларов наличными, Израиль бы выплатил. Выплатили бы. Вот. Но это не вопрос денег. Да? Вот. Это вопрос жизни тех, кого убьют те, которых сейчас выпустить, и те поблажки, которые даны будут, не будут, надеюсь, значит, ради выживания Хамаса. То есть предлагались разные варианты. Да? Каждый из вас может получить любую сумму, паспорт любой страны. Вот, тихо уезжайте, значит, чтобы там было тихо. Нет, не об этом торг. Понимаете? Вот. Mm-hmm. Поэтому в России, я вам говорю, было бы очень просто. Вот, позвали бы в Кремль всех родителей заложников. Каждому вручили бы награду, на грудь повесили бы, дали премию и сказали: все, считайте, что они уже мертвые. Вот.
Не, они не настолько щепетильные, они каждый день кладут людей в могилу, и никто не заморачивается тем, что надо матери в глаза посмотреть.
Да, но с этой матери несложно сделать героиню, сказать: ты молодец, воспитала такого сына. Все, вот на тебе награда, все, и иди отсюда. Вот. И больше не пикай. Вот. Значит, вот это то, что происходит в Израиле, это как бы с точки зрения социальная психология – это нонсенс. Вот. Такого никогда не было, нигде и не будет. Понимаете?
Да,
вот. И, как бы, знаете, вот Рафьёэль говорил замечательную вещь, что вот не зря Тора уподобляется дереву жизни. Он говорит, что дерево жизни, оно как дерево, живое дерево. В нем каждый раз появляются новые ветки и новые листва. Вот это я уже потом добавил про листву. Говорю, что он говорил про ветки. Добавляются новые ветки. Вот я добавил, что появляются ветки и листва. Вот. Но осенью листва опадает, а ветки остаются. То есть наше общество, в нем Тора живая. В народе Израиля Тора живая, она развивается. И она развивается иногда в ветке, иногда в листву. Вот. То есть, но в конце сезона ветки останутся.
Рафаэль, можно спросить?
Пока у нас лето, у нас еще мы еще не во время осени. Да, да, Таня.
Да, но я хотела спросить, что вот по поводу этого вопроса насчет призыва, не призыва. Значит, есть такое ответвление вот иудаизма у нас халидимного, которые считают, что мы не живем, ну что мы еще живем в Галуте, но со
Это
всеми
тоже по-видимому.
вытекающими последствиями. Значит, это их в каком-то смысле басис, то есть басис их, их иудаизма. То есть маловероятно, что они могут его изменить, потому что это одно из их так, основополагающих. Не то, что мы живем в Галуте, а ну, представление о том, как возникнет Эрец-Исраэль, как храм там спустится, не спустится, как Машиах придет. То есть вот пока этого всего нету, то есть мы будем считаться с их точки зрения в Галуте. Даже Рав Кук, смотрите, прошло ведь сколько, почти уже столетие, и Рав Кук ничего не смог сделать. И как вы нам рассказывали, что был под конец жизни, в общем, ну, у него разочарование было, да, и это повлияло на его здоровье. То есть как это может вообще разрешиться, этот вопрос? Я понимаю, что есть ребята оттуда, которые идут действительно в армию, но это сопряжено с проблемами. Их часто там обструкции подвергают и семьи, и община, и вообще это запрет. Это запрет колоссальный. У нас было в наш ноше в женской группе опубликовано письмо, я не знаю, это реальное письмо или нет, вы его видели, это Рав Ешива, Рав Ешива Поневеш, который написал письмо Хизук. Вы видели это
Нет,
письмо? Вот
читал.
сейчас. Письмо Хизук вот этим
Ну, понял, вижу, понятно.
Бнеи Шива и со всякими, значит, выражениями в адрес правительства и так далее. Я не знаю, правильно ли это перевод, выдернуто ли это из контекста, но ужасное письмо. И, знаете, то есть это глобальное такое явление, ведь как это может измениться, если это не изменилось вот за все время, уже почти за 100 лет, Израиль такие успехи, так сказать, имеет, и так но он не преображается, я понимаю, с их точки зрения, в правильную сторону. Но
Ну что, кошерные рейсы в самолете, кошерные телефоны, вот, есть много чего. Электрическая плата на шаббат. Это же не то, что на огне там это по листу железа кастрюльки двигать.
Но самое главное, что это то, что говорили раввины перед Холокостом, что куда вы поедете, там правят безбожники. То же самое и сейчас. Вот это вот в этом государстве правят безбожники, как ну, по большому счету, так сказать, с их точки зрения. Ничего с этим не сделаешь. И здесь нет государства Аллахи. Все.
И не будет никогда.
Правильно, дай Бог. Оливай. Просто
Рафаэль,
не
а
будет.
я практически вот высказываю
А
свое
можно
отношение.
Рафаэле ответит?
Сейчас, стоп, я отвечу, попытаюсь ответить Тане. Особо ответить, конечно, нечем. Знаете, есть такой старый нееврейский анекдот, там как, значит, батько везе сына до моря. Вот. Отец везет сына и обещал ему, вот, я тебя свезу на море. Вот. Они едут поездом, и он говорит, вот, и сын его все время спрашивает, ну а где же море? Он говорит, подожди. Вот, они приезжают, значит, а там вокзал. Он говорит, ну а где же море? Он говорит, ну подожди. Вот, значит, они едут на берег. Вот, сын говорит, ну а море где? Говорит, подожди, заходят в воду. Вот, раздели, сели в воду. Вот, сын смотрит вокруг, но ну, вокруг столько воды. Он говорит, батька, а де море? Вот, и батька дает ему подзатыльник. Вот. Значит, смотрите. Знаете, я научился на устройстве организма, причем, казалось бы, вроде бы всю жизнь учусь, вот, а вот так остро я осознал это вот всего пару лет назад, что одну и ту же проблему в организме можно решить сам несколькими абсолютно разными методами. И это потрясающе. Понимаете, вот в машине такого невозможно. Если у нее есть проблема, значит, ее можно решить только одним способом. А в организме можно решить несколькими способами. И каждый из них работает. Понимаете? Можно там биохимически, можно механически, можно физически. Тем более у Бога, который создал наш организм, и тем более у него фантазии гораздо больше, чем у нас. Да? Единственное, о чем мы молим, да, чтобы он, когда учит нас, чтобы это было как можно менее болезненно. Вот. Он нас учит, вот, тыкая в разные ситуации. Так вот, чтобы это было как можно менее болезненно. И искренне желаю это всему харидимному кругу тоже. Чтобы Бог их учил, но чтобы меньше кризисов было. Вот.
Но
Меньше страданий.
вы думаете, что это может вообще в принципе измениться? Я хочу понять, вот что
Думаю,
мне
я уверен.
отвечать.
Мы
Я
читаем
задаю
же Шма
такие.
Исраэль. Шма Исраэль у нас все-таки, что будет Ашем Эхад. Вот, явно это будет не в их картинке Ашем Эхад. Вот. Опять же. Доживем, увидим.
Рафаэль, ну вот
Наша
я...
картинка, она
Да.
тоже будет меняться. Нас Бог тоже учит. Да, Толф, пожалуйста.
Я хочу сказать, что я практически вот думала вообще над этой ситуацией. Практически я не хочу больше слушать занятия толдот. Вот так я себя выражаю. Мне кажется, хазвы халила. Если бы в самый дотишный район Израиля пришли вот эти сволочи, которые пришли 7 октября, эти ребята бы не сидели, они бы защищали своих матерей, это сестер, так? Это бы случилось спонтанно. Почему же они сейчас не понимают, что ребята наши устали? Устали, просто устали. У меня список 26 человек, мальчиков и девочек, я иду, молюсь Бейт-Кнессет, чтобы они были живы-здоровы. Это внуки моих, внуки и внучки моих самых близких вообще, это людей. То есть, ну, это какой-то нонсенс, когда вот этот девиз «умрем, но не пойдем в армию». А вы мать свою будете защищать? Сестру свою будете? Будете. Другой вопрос. Нужны ли они в армии, если они не хотят служить? Это
Вот
же
это
обоюдно.
проще вопрос. Значит, спасибо того, что вы сказали. Смотрите, значит, вопрос службы в армии, это не значит, что все идут, значит, махать автоматом, да? как у Акуджавы, иду себе, махаю автоматом, как просто быть солдатом. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в лояльности государству. Есть много должностей в армии, которые не военные, а там поддержка, да, группа поддержки. Там,
да, конечно.
Как я про тут про одного в нашей синагоге, он на кеве, он ходит в форме, вот он повар. Вот, так я
ну
шучу,
что?
Что он боевой повар, табах крови. Значит, то есть есть много, но подход к армии – это значит признать легитимность этого государства. А признать легитимность этого государства – вот это главная угроза, значит, вот этой вот сложившейся у них картинки мировоззренческой. Вот. Поэтому тут не вопрос, на сегодняшний день. Вот там мальчик, которого мы, солдат-одиночку, которого мы взяли к себе с Яной, значит, он сейчас пробивался, чтобы его взяли в Нахаль. Вот. Его хотели в морские войска, вот, ну, он бы там чинил там корабли. Вот. Он рвался. Он попал в результате. Вот. На следующей неделе тиранут у него начнется. Вот, слава богу. Но это не так просто, даже в нашем сейчас состоянии. Вот, не так просто попасть в боевые части. Вот. Все равно отбор высокий. Но это вопрос легитимности. Они могли бы делать что угодно, любую работу. Там в детских садиках, в школах,
в
что
госпиталях, где угодно,
где
конечно.
угодно. И как девочки бнотшеру, да? То есть это вопрос легитимности государства. Вот. В этом суть спора. И вот тут я верю, что как бы вот это вот их мировоззрение, оно будет ломаться.
Теперь по поводу заложника, вот у меня абсолютно четкое такое чувство, что дай бог, если там еще живы 8 или 10 человек. Это видно потому, что пытаются взять новых. Понимаете? Они просто тянут нас, это какой-то торг дикий вообще, дикий. Но это явно, что у них уже за плечами ничего нет. Им нечем, нету этих козырей. И мы на это ведемся, понимаете? Там нет уже людей, нет уже. Это ж понятно. Я так думаю.
Но это не вопрос кровавый.
Да, да. Это не вопрос. Вот Эстер тут просила, вот
да,
руку.
У меня два соображения. Вот, во-первых, вот по поводу того, что как бы и Таня спрашивали, мы все об этом все говорим. Вот каким образом вот эта ситуация с Харидин может сдвинуться с жесткого с этого места? И смотрите. Просто мы должны чуть-чуть шире посмотреть на всю ситуацию и признать, что Харидим – это не единственные представители ортодоксального еврейства. И нельзя говорить, что если Харидим не служит, значит, ортодоксальные евреи не служат, а вязаные кипы, а модерн-ортодокс разного плана – это как? Про них забыли? Сколько погибших в Газе, из какого сектора? Из вязаных. Вот. Просто ситуация в том, что почему-то и нам, и большинству, и вот послушаешь, как бы, когда на «Девятке» или на других каналах рассуждают, ортодоксы, ортодоксы, ортодоксы. Они одни ортодоксы. Ой-ой-ой-ой-ой. А я спрашиваю, а насколько и в какой степени они ортодоксы? Они делают такое, что надо сказать, ортодоксы ли они после этого. Но еврейская религия жива, Барух Хашем. И Ам Исраэль Хай. Потому что есть другие представители религиозного, полноценно религиозного еврейства, о которых почему-то люди забыли думать. Почему они тянут одеяло на себя и считают, что другие не ортодоксальные, не религиозные, чтобы нас, получается, что они просто нас срамят. Мы ортодоксы, мы так себя ведем, вот это самые лучшие ортодоксальные евреи, самые настоящие. Все, простите за эмоции.
Спасибо. Так, тут вот еще...
Я потом скажу. Вы скажите про это, а я потом второй скажу.
Да, вот тут еще написано. Я тут адвокатом Харидим выступлю. Я слышал от них, что даже Моше позволил части народа вернуться в стан с войны без ущерба, если они боятся. И раз уж Моше позволил не всем идти в армию на войну, то кто такой Нетаньяху, чтобы заставлять... Минутка защиты Харидим. Значит, во-первых, это не инициатива была Моше. Это прописано в Торе, что когда выходили, значит, на войну, сначала перед как бы новобранцами выходил первосвященник и объявлял: тот, кто построил дом и не успел в нем пожить. Тот, кто женился и не успел там года пожить с женой. Вот. Тот, кто посадил виноградник, еще не успел собрать с него урожай. И тот, кто боится, выйдите вперед. Вот. Соответственно, человек не должен был даже стыдиться своего страха, потому что могли подумать что угодно. Может, он построил дом, а может, он только женился. Вот. Он мог выйти и идти. Значит, и опять же, вот ответ Тови я повторю и вам. Здесь не вопрос страха, да? Если это страх смерти, то откуда такое бесстрашие, значит, на этих демонстрациях? Вот. Если кричат «умрем, но не пойдем в армию», то это что, как не ложь? И главная все-таки вещь – это ты боишься идти воевать, да ты можешь на складе форму складывать, да ты можешь там чинить эти машины, ты можешь быть водителем, ты можешь... Есть масса специальностей в армии, которые относятся к категории там хей лахима, то есть поддержка воинов. Вот. Поэтому тут вся война за легитимность отношений страны в сознании определенного круга религиозных людей. Это главный вопрос. То есть, как бы, в принципе, дать что-то стране. Значит, если я что-то даю стране, значит, я... как бы я признаю ее. Если я ничего не даю, значит я в галуте. Ее нету, эта страна. Вот. Вот. А история про страх, эта история не новая. Я недавно встретил замечательный анекдот, значит, что кайзер Вильгельм, вот, там где-то на водах, там поехал отдыхать, и к нему подводят какого-то раввина. Вот, и Вильгельм его спрашивает: у тебя сыновья есть? Говорит: слава богу, да. Говорит: они служили в армии. Говорит, слава Богу, нет. Вот. Анекдот 19 века. Вот. Конца. Вот. Конца 19-го, начала 20-го. Ну, больше 100 лет анекдоту. Поэтому не вопрос здесь страха, вопрос системы ценностей. Вот. Вот.
Этот раввин жил не в Израиле.
А в общей беде государства как можно быть в стороне? Ну как?
Так, не отвечу на этот вопрос. Оставим его как риторический, точка.
Хорошо.
Рафаэль, ну,
да.
Вот, значит, я могу ответить, что это не вопрос отношения отдельных учеников Ешиф. Они делают то, что им говорят раввины, то, что им говорят мудрецы Торы. И если им скажут иначе, они будут делать иначе. Это вопрос, так сказать, это вопрос такой глобальный.
Нет, он не глобальный. Это вопрос сохранения своей общины. Главное, это страх в том, что они пойдут, они увидят других, они будут общаться. Вот. Хватит ли у них ответов, чтобы защитить свою позицию? Они насмотрятся чего-то, что могут тоже захотеть, и так далее. То есть это страх потери контроля их лидеров. И все.
Ну, да, но мы, по-моему, даже с вами говорили, что это та же ситуация, что во время Аскалы была. Аскала рассматривалась как катастрофа, а на самом деле это была неспособность лидеров дать адекватные ответы на...
Это равно, да.
Вот, то есть, ну, хорошо, но в любом случае, мне кажется, это идет сверху, то есть это не то, что вот эти ребята, что они вот так вот себя ведут, но это, да, и потом еще важное, я хотела спросить, вот вы говорите, что у нас такая совершенно невиданная в мире мораль войны и так далее. Но вообще вы считаете, что это оправданная полностью мораль, которая приводит к гибели наших солдат за счет того, что они якобы, и точно известно, что не мирное население.
Понимаю.
Это, понимаете?
Вопрос,
неужели
понимаю.
Это еврейская
Не знаю.
мораль?
Я
Это же
скажу
не
так, что я тоже
христианство.
не дотягиваю до этого уровня морали.
А почему мы должны дотягивать? У нас есть ближний круг, которых мы должны защищать. Наши, ну, их, допустим, вот, или семьи, или друзья по сражению. И они не должны, так сказать, на первое место ставить гоев, которые еще и убивают нас. Это разве вообще морально? Я не понимаю, что это и морали.
Смотрите, значит, я еще застал, и вы тоже, по-моему, застали еще то время, когда террориста до того, что он совершил теракт, его трогать было нельзя. После того, как он совершил, его надо было обезвредить.
Да, застала, да.
Вот. И за
все,
что не шло по этому как бы, плану, это солдат шел в тюрьму.
В тюрьму, да.
Значит, эта ситуация, слава богу, начала меняться с интифады и лякса 2000-х, 2000-2001 годы, и сильно продвинулась. Посмотрите, еще судно Дазарии было всего-то сколько? 4 года назад? 5 лет назад?
Но, тем не менее, был судно Дазарии.
Было еще судно Дазарии. 6 уже, да? Вот. сейчас это уже, слава богу, невозможно.
Уже нет, да.
То есть, как бы шок, он отрезвляет.
То есть мы продвигаемся в морали теперь в другую сторону.
Да, к адекватности. Да. Угу. И тем не менее, все-таки посмотреть там, значит, как ведем себя в Сирии, в Иране, то есть как все это точечно, угу. Да? Вот. И...
Ну, это да, конечно.
Да.
Конечно.
Вот.
И за счет чего вы относите, вот трудно поверить, что прошло 2 года, и мы находимся в Газе, где, и мы воюем в Газе, где есть Хамас, с которым мы ведем переговоры. Если бы это было после 7 октября, никто бы не поверил, что пройдет 2 года, и будет существовать Хамас, который иногда еще даже ракеты, бывает, что-то запускает, но с которым мы должны вести переговоры. Это не дикость?
Это сказано у пророков. Если будете служить не Богу, будут дразнить вас не народом.
Угу.
Вот
угу.
это есть. Да. И это как раз... Как бы Бог свое обещание выполняет.
Понятно. Спасибо.
Вот, спасибо.
Надо очень много веры, чтобы сейчас держать, сохранять.
Да, но процесс все-таки идет в хорошем направлении. Да. То есть больному нужна операция, но и мы в процессе операции. Вот. Но мы верим, что...
Вы оптимист, Рафаэли.
Да.
Огромный оптимист. Но это хорошо. Мы тоже в этом направлении. Но обидно. Честно, обидно. Обидно за наших ребят, которые...
Оптимистов мало. Да. Надо, чтобы оптимистов стало больше.
Это вот. Правда.
То. Хорошо. Всем хорошего вечера. Хорошей недели. Мы на следующей неделе Безрат Ашем встречаем.
Спасибо, Рафаэль. Шавуа Тов.
Спасибо.
Спасибо,
Рафаэль.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, Рафаэль.